Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова.
Сегодня 7 апреля по новому стилю, 25 марта по старому церковному календарю. Поздравляю вас с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Сегодня же церковь вспоминает представление святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Празднуется память преподобного Саввы Нового.
Дней спасения нашего главизна, и ежа от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же мы с ним, Богородица, возопиим, радуйся, благодатная, Господь с тобою. В этот день архангелом Гавриилом благовествуется самая великая тайна сотворенного Богом мира, тайна спасения человеческого рода. Праздник Благовещения соименен Евангелию, по-гречески «Евангелие» как раз и означает «благая радостная весть». Поэтому в храме икона Благовещения всегда находится в самом центре, на царских вратах, то есть на вратах, ведущих из храма в алтарь. Через эти врата к людям и выносится чаша, позволяющая причаститься к телу и крови Сына Марии. Событие, которое именуется Благовещение, означает «зачатие Иисуса Христа». Действием благодати Божией в лоне Марии началось развитие новой человеческой жизни. Вся история нашего спасения начинается с того, что небесный вестник ждет ответа земной девушки. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божьей любви, крестной, ласковой, спасающей и Божьей силы, но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Святой Григорий Палама говорит, что воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Божьей Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. Так говорил в одной из проповедей на этот праздник митрополит Антоний Сурожский. И в этот день Благовещения мы, в Божьей Матери, созерцаем Деву, которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей своей крепостью сумела довериться Богу до конца. Божья Матерь ставит вопрос только так: «Как это может случиться со мною? Ведь я же Дева». И на ответ ангела: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Она отвечает только словами, полной отдачи себя в руки Божии. Ее слова: «Все раба Господня, будеми по глаголу твоему». Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности. В славянском языке рабом называл себя человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И она действительно отдала Богу свою жизнь, свою волю, свою судьбу, приняв верой, то есть непостижимым доверием, весть о том, что она будет матерью воплощенного Сына Божия. О ней праведная Елизавета говорит: «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Не будь этого чуда Благовещения, не было бы искупительной тайны Голгофы и радости Пасхи. Раньше на Руси было принято в день Благовещения выпускать из клеток на свободу птиц. Прекрасный обычай, но даже радость пленной птицы, вырвавшейся из клетки на волю и взмывшей небеса, несоизмерима с радостью человека, приговоренного грехом к рабству и смерти и обретшего во Христе свободу и бессмертие. «Радуйся, — говорит ангел Деве Марии, — радуйся, — говорит церковь каждому человеку, — отныне ты свободен и бессмертен, клетка раскрыта, небеса ждут и зовут». Икона праздника Благовещения Пресвятой Богородицы была принесена в палату Бакунинской больницы тяжело больному патриарху Тихону из ближайшего женского зачатьевского монастыря. Патриарх, несмотря на то, что проходил лечение, выезжал из больницы на богослужение. Вот и 5 апреля он служил в храме. К вечеру у него повысилась температура, состояние патриарха стало резко ухудшаться, и 7 апреля в 23 часа 30 минут, трижды перекрестившись на икону Благовещения, со словами «Слава тебе, Боже!», отошел патриарх ко Господу. Давайте, братья и сестры, окинем взором житие великого святителя патриарха Тихона, возглавившего нашу церковь в самую трагическую для нее пору. Патриарх Тихон, миру Василий Иванович Белавин, родился в 1865 году в глухом селе Клин Псковской губернии в бедной семье деревенского батюшки. путь его был традиционен для сына священника. Успешная учеба в Торопецком духовном училище и в Псковской духовной семинарии. Отношения между семинаристами были достаточно грубыми. Среди них были довольно популярны разного рода прозвища и подчас довольно обидные. Но Василия Белавина почему-то прозвали патриархом, хотя тогда, конечно, и в голову никому не могло прийти, что этот семинарист, сын простого русского священника, более напоминавший даже крестьянского сына, будет патриархом. Василий Белавин окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Его материальное положение было непростым, и он вынужден был сочетать учебу с работой библиотекарем. Василий Белавин не принял монашество, но и не вступил в брак, и после окончания духовной академии некоторое время преподавал французский язык в Псковской семинарии. А вскоре он был пострижен в монахи с именем Тихона в честь святителя Тихона Задонского и через месяц рукоположен в иеромонахи. В течение 5 лет он возглавляет Холмскую семинарию, уже в сане архимандрита. Холмщина – это была особая область в Российской империи, часть царства польского, где большинство населения православно-русское, в основном крестьяне, а помещики, как правило, католики, поляки. Относились они очень сурово к православному русскому крестьянскому населению, а русская администрация обычно действовала в интересах польских помещиков. Холмская семинария была только что создана, и ее задачей было дать образованные кадры на этой территории, где с православием не один век активно боролись. Еще около года будущий патриарх прослужил на Холмщине как архиепископ Люблинский. Здесь, на Холмщине, он приобрел большой опыт в общении с инославными. И хотя он всегда твердо защищал интересы православной церкви, отношения его с католическим духовенством всегда были хорошими. В 1898 году архиепископ Тихон был назначен правящим епископом Алеутским и Аляскинским в Северную Америку. В 1900 году титул его был изменен на Алеутский и Североамериканский, а кафедра была переведена из Сан-Франциско в Нью-Йорк. При святителе Тихоне стал осуществляться перевод богослужения на русский язык, так как этнические православные были очень разноплеменной массой, и болгары, и сербы, и румыны, и албанцы, и карпаторусы, объединить их можно было лишь единым языком богослужения. Святитель Тихон построил в Нью-Йорке Никольский кафедральный собор, открыл несколько десятков храмов по всей Америке, хотя это было материально очень сложно, открыл первые в Америке монастыри, первое духовное училище в Кливленде и семинарию в Миннеаполисе, которая потом была переведена в Нью-Йорк и стала хорошо всем известной Свято-Владимировской семинарией. За несколько лет в православие было принято 40 тысяч униатов-карпаторусов. Но что самое важное, будущий патриарх Тихон попал в страну, где церковь была отделена от государства, и, может быть, был одним из немногих архиереев, который воочию убедился, что может и чего не может церковь в условиях, когда у нее нет покровительства со стороны государственной власти. В 1907 году архиепископ Тихон вернулся на родину, оставив в Америке солидное наследие – более 100 приходов, 113 приходских школ, 4 богословских журнала на разных языках и примерно 400 тысяч верующих. Более 6 лет провел святитель на Ярославской кафедре. В 1908 году происходит историческая встреча архиепископа Тихона с уже тяжело больным отцом Иоанном Кронштадтским в Иоанновском монастыре. Отец Иоанн Кронштадтский, всегда почтительно относившийся к архиереям, неожиданно закончил разговор первым, сказав странные слова, смысл которых стал понятен значительно позже. «Теперь, владыка, садитесь вы на мое место, а я пойду отдохну». До 17 года архиепископ Тихон возглавлял Виленскую литовскую кафедру. Удивительно хорошо строил отношения с католиками, с разными конфессиями и этническими группами своей епархии. Летом 17 года святитель Тихон был избран на московскую кафедру, а затем, после возведения в сан митрополита, стал председателем Поместного собора Российской Православной Церкви. Вопрос о восстановлении патриаршества вызвал дискуссию, затянувшуюся почти на 2 месяца. И это в обстановке, когда события в самой Москве накалялись, и со всех сторон шли известия о растущей смуте, развале фронта, о зверствах, чинимых над офицерами, священниками и интеллигенцией. Путем многоступенчатого голосования было выделено 3 наиболее авторитетных кандидата в патриархи. Архиепископ Антоний Храповицкий, он был безусловным лидером, архиепископ Новгородский Арсений Стадницкий, митрополит Московский Тихон. А дальше была жеребьевка, начиная с апостольских времен
Избрание первоиерархов происходило по этой методике. Выявляются кандидаты, которые пользуются наибольшим человеческим авторитетом, а потом сам Господь указывает на лучшего. Тут принимает участие и Божий промысел, и человеческое произволение. О трех кандидатах говорили так, что был среди них самый умный архиепископ Антоний, самый строгий архиепископ Арсений и самый добрый митрополит Тихон. Избрали самого доброго в самое жестокое для церкви время. Символ патриаршей власти, посох митрополита Петра, вручал святейшему Тихону киевский митрополит Владимир. Через 3 месяца в Москву придет весть о его зверском убийстве в Киеве. К концу 19 года из 100 тысяч русских священников в живых останутся менее 2/5. Из 564 церковных деятелей, участников собора, к концу 30-х годов в живых оставалось едва ли половина. За недолгие годы своего патриаршества святитель Тихон пережил 3 ареста, покушение, а сам его уход, по некоторым из версий, был спланированным политическим убийством. Но ничто не могло устрашить патриарха, и ничто не могло поколебать его и смутить. Не счесть, сколько раз обращался патриарх к правителям с увещеваниями, а затем и с прямыми бесстрашными обличениями, каких на Руси никто не слышал со времен митрополита Филиппа, обличавшего террор опричников. 19 января 18 года патриарх обращается к властям. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, анафемствуем вас, если только вы носите еще имена христианские». 24 марта 18 года, в первое воскресенье Великого Поста, после литургии в храме Христа Спасителя, которую совершил патриарх Тихон, могучий архидиакон Константин Розов, став на кафедру, провозгласил анафему еретикам, богоотступникам и хулителям святой веры. В первую годовщину Октябрьской революции патриарх отправляет в Совет народных комиссаров очередное предупреждающее послание, где пророчески говорит: «Все взявшие меч мечом погибнут, реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды». Не смущался патриарх и народу указать прямо на его грехи. Перед Успенским постом 23-го года он в очередной раз призвал народ к покаянию. «Плачьте же, дорогие братья и чада, плачьте о великих грехах нашего Отечества, плачьте о самих себе и о тех, кто по ожесточению сердца не имеет благодати слез». Патриарх первым поднял голос против взятия большевиками заложников, а равные против еврейских погромов на территории, занятой белыми. «Православная Русь», — обращался к народу патриарх, — «да идет мимо тебя этот позор». Осенью 20-го года в своем послании патриарх пророчески писал: «Звали и зовем к насаждению реформ не путем насилия, а путем постепенного широкого нравственного влияния, просветления личности и перевоспитания общества на чисто христианских началах, без чего всякие реформы, в конце концов, сведутся на нет». Последние месяцы жизни патриарх перенес все виды морального террора. Его травили в газетах, угрожали в подметных письмах, 3 раза заключали под домашний арест и вели бесконечные допросы, выводили на судилище. Один за другим исчезали или гибли близкие патриарху люди. Был убит келейник патриарха Яков Полозов, которого Тихон любил как родного сына. Несколько раз патриарху по дипломатическим и другим каналам предлагали помощь в нелегальном отъезде за границу. С мягкой улыбкой он благодарил за участие, но твердо отказывался от всех вариантов побега из Советской России. 5 апреля патриарх отслужил литургию в московском храме Большое Вознесение, том самом, что связан с именем Пушкина. 7 апреля 25 года он скончался при до сих пор непроясненных обстоятельствах в московской больнице Бакуниных. «Грех растлил нашу землю, очистим сердца покаянием и молитвой», проповедовал святитель Тихон нашим бабушкам и дедушкам. Не дойдет ли его голос и до нас, их внуков, сегодня, когда трагедии и беды становятся привычными, как и самые ужасные грехи? На этом, дорогие братья и сестры, позвольте попрощаться с вами до следующей встречи. Завтра отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и собор Архангела Гавриила. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь, и да будет над вами покров Матери Божией.